Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Семейный час» с Туттой Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, батюшка!
Приветствую вас, дорогие наши друзья!
Хочу сегодня поговорить с вами о такой тонкой и в то же время очень грубой материи, как семейные размолвки и ссоры. Неоднократно от каких-нибудь людей искусства или литературы, когда слушаешь воспоминания об их детстве, можно услышать фразу «Наши родители никогда не ссорились. У нас в доме ни одного громкого слова никогда не было сказано. Папа и мама так любили друг друга, что никогда в жизни при нас, детях, не повышали друг на друга голос». И ты это слушаешь и чувствуешь себя полным ничтожеством, потому что такую высоту отношений между супругами тебе в жизни встречать не приходилось. Я не знаю ни одной пары, которая бы не выясняла отношения, даже очень сильно любя друг друга, хотя бы раз там за всю свою семейную жизнь. Ну, то есть мне бы очень хотелось, чтобы мои дети никогда не были свидетелями наших каких-то конфликтов и ссор, но, увы, это уже не получилось, и часто сами дети становятся предметом конфликтов и ссор. И как бы мы ни любили друг друга, так или иначе, все равно искры летят, и периодически мечи скрещиваются и брецают. Возможно ли вообще такие отношения, когда... Или это люди просто идеализируют свое детство и прошлое? Может, мои дети тоже через 60 лет будут вспоминать что-то не то, что было на самом деле?
Я не думаю, что идеализируют, либо они немножко лукавят и выдают желаемое за действительность, либо действительно... В их семье культивировалась эта сдержанность, доброжелательность. По счастью, в моей семье было примерно так, как вы описали. Но, возвращаясь к нашей суровой и даже брутальной действительности, я размышляю о том, что каждый супруг, наверное, имеет определенные установки внутренние. Помните, в «Отцах и детях» был такой Павел Петрович Кирсанов, руководившийся определенными принципами. Вот если этих принципов, каких-то нравственных императивов, каких-то аксиом, каких-то свай внутренних вообще нет, то есть человек живет под влиянием минуты, он отдается навстречу всяким внешним раздражителям, конечно, ничего хорошего из этого не выходит. Другое дело, и мне как священнику все время об этом размышлять приходится, потому что молодежь сегодня не без участия пастырей желает вступить на путь семейной жизни. Другое дело взять на себя какие-то установки. Вот у меня, честно говоря, была установка на мир, когда в 22 года я повенчался со своей супругой. Она единственное любимое дитя своих родителей. Нас было трое, все-таки больше немножко коллективизма. А дитя, которое окружено няньками, бабушками, имеет немножко другое самосознание. Но не суть дела. Помнится, как мы вскоре после венчания в нашем шалаше обустроились. И вот я считал себя спокойным, выдержанным человеком. Но никогда еще не был в связке с половинку раз навсегда золотыми наручниками любви, прикованный, как Прометей. И помнится, я сейчас просто исповедуюсь, помнится моя супруга, что-то ее вывело из себя, и красивые часы, ею подаренные, может быть, через мое посредство, будущая матушка, так все-таки мы птенцы из университета московского, народ такой с мнением о себе, шваркнула о пол. Для меня это было такая неожиданность, что я на мгновение потерял самообладание. И, прихватив свою супругу, как Стенька Разин, вы помните княжну
за борт
на
читаю?
Расписном челне, аккуратненько матушку будущую, мы еще были светскими молодыми людьми, матушку аккуратненько приземлил на только что нам подаренный небольшой раскладной диванчик с четырьмя слабыми ножками. Представь себе, все четыре ножки, как цыпленок табака, приказали долго жить. И тут я понял, Господи, это что же я творю? Свое ребрышко, которое прикрывает мое сердце, я вот так вот отправил в такое плавание. С тех пор этого не повторялось. Но помню пароксизм гнева. Это называется у психологов аффективное состояние. И еще одна история. Я думаю, что это очень интересно слушать нашим радиослушателям. Как-то уже будучи священником, я сурово опоздал домой часа на два. У батюшек день ненормированный, и прихожане знают, что у батюшек не просто личная, а отличная жизнь, часов не наблюдают, опоздал. Но любая женщина, любая супруга, все-таки ожидая своего мужа, допускает известную погрешность 10-12 минут, полчаса, но 2,5 мобильных телефонов еще не было. Единственное, на что я рассчитывал, мне подарили в гостях, где я задержался с пасторским визитом, прекрасный польский ликер, какой-то молочно-белесая жидкость, неподдельный. И вот я выставил этот польский ликер как некий щит. Матушка говорит, ну, входи, пожалуйста, отец Артемий. Я говорю, матушка, ты, пожалуйста, не гневись, что я так опоздал, но я не без подарка, пустячок, а приятно. Посмотри, какой ликер, может быть, он сегодня нам пригодится. Она говорит, обязательно пригодится. Сворачивает крышечку ликера. Ах, как молоды мы были, как искренне любили. И выливает на меня этот ликер. Помню, что подрясник мой удивительно
благоухал
недели две. Вот с тех пор мы живем мирно и как голуби, но вы совершенно воркуем, как голуби, но вы совершенно правильно сказали, как бы люди ни были настроены на тише, гладь и Божью благодать, ничто человеческое нам не чуждо.
Вы сказали о том, что благочестивые супруги сдерживаются из-за там вежливости по отношению друг к другу или по доброте своей натуры, но чаще, на самом деле, люди сдерживаются по-другому и подавляют в себе какие-то очень яркие эмоции, зажимают их в себе, и рано или поздно это все равно все вылезает наружу, только в гораздо более жесткой форме. Может быть, какие-то незначительные шероховатости в отношениях, может быть, какое-то небольшое повышение голоса или даже там чего-нибудь шевырнуть в сердцах. Ну, конечно, не в голову любимого человека, а там просто в сторону. Это и может быть и хорошо, и выпустить пар, а не лицемерно молчать и сдерживаться, а потом топором замахиваться.
Не приведи Господь. Вы знаете, иногда я слышу какие-то признания исповедальные о том, что мужчины поднимают руку на свою половину. Я считаю это величайшей подлостью. Может быть, я уже об этом говорил, и еще раз буду говорить. И вообще предательством, потому что сильнейший на свою милую, нежную, хрупкую половину не должен поднимать руку никогда. Мы живем не в доисторическое время. А пусть она ему преподнесет на юбилей супружества грушу для битья, он повесит ее в вестибюле новой квартиры, и вот и выпускает пар. На самом деле, шутка шуткой, но для меня, например, как супруга, одним из вот этих принципов, то есть внутренних установок, является очень высокая вещь. Какая? На нас, венчанных супругов, сбываются слова: «Где двое собрано во имя Мое, там Я среди вас». И действительно, мы с вами знаем, что даже в каких-то критических обстоятельствах, когда почва уходит из-под ног, все-таки есть некая точка, есть некое заземление, сам Господь Бог являет свою помощь супругам, иногда тогда, когда ее не ждешь. И вот ради Христа, живого Бога, воскресшего Спасителя, который своей благодатью осенил мужа и жену, мы призваны сохранять мир и любовь, и в идеале к его стопам я хотел бы положить каждый прожитый мной день. И супружеский союз есть нечто большее, чем механическая сумма составляющих его мужа и жены. Здесь есть Бог, не говорю о детках, которые являются нашим продолжением. Если я ради Христа стараюсь проглатывать обидное слово или не поддаюсь на какую-то провокацию, то, конечно, Господь награждает, пусть и не сразу, но будет выравниваться этот баланс. И дай Бог, начав за здравие, не кончится упокой.
Но вы говорите, мы не будем касаться темы домашнего насилия, потому что это уж совсем уголовный кодекс. И, конечно же, мы говорим все-таки о любящих супругах, о тех людях, которые стараются строить взаимно домик, да, своей семьи. Но действительно, бывает настолько вот просто, ну, ни в как, уже, ну, невозможно просто. Вот ты думаешь, что вот, может быть, да, раньше, конечно, да, где-то я была не права, где-то я там первая спровоцировала начала, но вот сейчас, вот в этой ситуации, вот он, ну, тут точно он виноват, вот он точно, гад, меня достал, вот не могу больше, сил моих нет человеческих. И первая мысль всегда, это сказать, как он, не мысль, а просто порыв, даже никакого аффекта нет, просто привычное такое, привычное поведение, это там чем-то хлопнуть, как-то топнуть, что-то сказать недоброе, да, или там голос повысить. А потом через 10 минут ты понимаешь, что, в общем-то, надо было бы, может, помолиться в этот момент, и гораздо проще бы все произошло, и быстрее бы отпустило. Но не приходит это. Почему? Мы такие вот слабые и незрелые.
Мы слабые, мы ограниченные существа. Не всегда действительно хватает нам духа действительно помнить, что есть недреманное око, есть Господь, который нас видит, слышит, любит, простирает нам руки со креста, изливает нам свою благодать и помощь. Но вот меня в описанной вами жанровой сценке еще занимает следующее. От чего иные жалуются? Любовь ушла. Батюшка, мы начинали как в раю, мы могли молча сидеть, не испытывая никакой скуки, нам было хорошо вдвоем, а вот теперь скрип его башмаков или шелест его платья вызывает пароксизмы. Вы знаете, обидно, особенно грубое слово в устах мужчины, обращенное к женщине, представительнице прекрасного пола, или язвительное, с подковырочкой, с провокацией, ох, этот женский раздвоенный язычок. Мужчины все-таки более прямолинейны, как словом вмажут, мало не покажется, а женщина может так подойти, так за ребро подцепить. И вот эти слова, паразиты, эти резкости, они, по-моему, опасны тем, что, делая пробоину вот в этом целостном пространстве, они незаметно подтачивают любовь. Любовь нужно культивировать, беречь, и поэтому грубое, не говорю там скверное слово, это действительно какой-то дьявольский шприц, который вводит токсины во внутреннее пространство супружеского союза. И здесь играет значение даже интонация, над которой каждый из нас может и должен работать. Для меня идеалом является старик из сказки о золотой рыбке. Она его встречала всякий раз грубым попреком, называла всякими нелестными именами, а он смотрел на нее печальным взором и шел и плакал со золотой рыбки, старуха-то белины объелась, не хочет быть столбовой дворянкою, а хочет быть боярыней. И правильно говорили в старину, огонь чужой раздражительности не... Огонь чужой раздражительности можно залить, потушить только живой водой твоей терпимости, кротости. Вот дай Бог лишь в ответственный момент не сорваться, а ощутить себя на линии фронта, взвесить обстоятельства, понять, что лукавый тоже не дремлет, он действует через раздраженную половину, и фактически наша брань не против любимого человека, а против падшего духа, который иногда любимого очень даже берет в оборот.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Говорим с нашим гостем, протоиереем Артемием Владимировым, о семейных размолвках и ссорах. А вот психологи считают, что нельзя в себе ничего держать и таить, потому что это влечет за собой психосоматические заболевания. Например, говорят, что типа сдержанный гнев может сказаться, может голос пропасть, там, да, или там, у человека какое-то ему хроническое заболевание начинает развиваться из-за того, что он постоянно находится в таком душевном напряжении, в стрессе от того, что он не может высказать свои истинные чувства, не может сказать «нет», ну, просто потому, что вот он воспитанный человек. У меня, кстати, был один очень интересный случай, когда я очень сильно заорала на своих детей. Прям очень сильно. То есть они меня весь день каким-то образом к этому моменту подводили, потихонечку раздражали. Мне было все сложнее и сложнее сдержаться. И когда там в 25-тысячный раз я попросила их, например, уже там пойти умыться и ложиться спать, и меня просто проигнорировали, я просто каким-то благим матом заорала на них. Ну-ка, пошли все спать. И на две недели потеряла голос. У меня просто пропал голос. Я встала утром и ходила в абсолютной тишине. Вот что это? Психосоматика? Не знаю. Может быть, если бы я не заорала, то он бы у меня все равно пропал, потому что они меня бесили всю дорогу.
Вопрос ваш достаточно таинственный. В нем наверняка есть и психофизическая составляющая, и мистическая. Чем человек умнее, чем он более склонен к аналитике, тем чаще он найдет какие-то нравственные объяснения даже бытовым деталям своей жизни. И, возвращаясь к вашему вопросу о загнанных внутрь себя фобиях, да, мы были бы обречены на этот вердикт психологов, если бы у нас не существовала отдушина. А такая отдушина – это, во-первых, молитвенное обращение к Создателю, который является безмолвным свидетелем семейных конфликтов и который, будучи любовью, распятый и воскресший, врачует растревоженную, может быть, раздранную надвое душу, когда вы по-детски изливаете ему свою скорбь и печаль. И, конечно, семейный духовник. Батюшка – это не третий лишний в семье, это не просто арбитр семейных дел. Само слово «батюшка» такое теплое, патриархальное.
Семейное такое.
Как будто бы вызывающее на откровение. И чем умнее и опытнее священник, тем менее он склонен занимать партийную позицию. Но его задача – дать каждому высказаться, выпустить вот этот самый пар, а затем деликатно и тактично носиком ткнуть в твою, а не чужую лужу. То есть прививать человеку привычку критически смотреть на себя со стороны и искать червоточинку в себе самом.
Почему очень часто мы видим, и даже в какой-то фольклорной традиции это отражается, даже в русских народных сказках, когда в паре обязательно кто-то мальчик для битья, да? То есть кто-то сварливая жена и кроткий муж, вот как старик со старухой, или там, я не знаю, наоборот, суровый муж и безропотная жена. Это как-то эти люди Господом друг другу посылаются для чего-то, или просто, ну, такой закон сохранения энергии, что ли?
если обратиться к физике и второму закону Ньютона, действие равно противодействию, представь себе, что муж и жена по эмоциональному своему типажу равные величины, козлица с бараном, которые, сталкиваясь лбами, вышибают искры из глаз друг у друга. Это может кончиться четвертым актом драмы «Гамлет», где все лежат, истекая кровью, с пронзенными шпагами. И, конечно, разность потенциалов, как правило, присутствует. Муж и жена счастливо восполняют друг друга, мы всегда разные. И я соглашусь с вами, что очень часто человеку мягкому вдруг попадается супруга такая Васа Железнова, или, напротив, тихоня тяготеет к этакому мещанину во дворянстве. Но здесь важен результат. По моим наблюдениям, если в семье среди домочадцев есть хоть одна душа, которая умеет принимать на себя удар, бросьте камень в реку, и тот исчезает на дне, расходятся круги, и вот восстанавливается спокойствие. Очень важно, чтобы был хотя бы один жандарм мира, то есть человек, который понимал бы результирующее, под знаменателем все-таки должна остаться какая-то тишина, какая-то готовность взаимно потерпеть. Если сходятся лед и пламя, то мне приходится иногда замечать почти что безвыходные ситуации, где ни тот, ни другой не обладают достаточным IQ, интеллектуальным уровнем, чтобы чуть-чуть прогнуться, чуть-чуть уступить. Ну, простите, тогда семейная жизнь из преддверия рая превращается в какую-то банку со скалопендрами, и наблюдать это ужасно. А заложники-дети, несущие на себе последствия в виде невротических реакций, и не скажу даже психических нарушений.
Но бывает ведь, что у людей просто такой яркий темперамент. Вот, например, моя мама, она всегда говорит каким-то повышенным голосом. Это просто ее натура, она эмоциональный человек. И она вот приходит домой и начинает прям вот и заполняет собой все пространство. А мой муж, например, он наоборот не любит, когда громко говорят. И он, даже если я начинаю эмоционально что-то рассказывать, он сразу напрягается, потому что я могу даже на него не наезжать. Но вот это само повышение голоса им физически воспринимается как агрессия. И странно, как бы... Кто должен в этой ситуации друг к другу подстраиваться? Маме надо переходить на шепот? Или супругу надо все-таки понять, что вот у него теща темпераментная, но она ничего дурного не желает, просто она так говорит.
Мы как-то уже беседовали об этих диагоналях невестка, свекровь, зятёк и тёща. И, конечно, муж с женой есть некая целостность, некая полнота, входить в которую нельзя, как слон в посудную лавку. Со своим уставом в чужой монастырь не идут, даже если там игуменья твоя собственная дочка. Но для меня очень важным вот в этих коллизиях семейно составляющим все-таки является то, что называлось такт, деликатность, предупредительность, психологизм, умение настроить лиру своей души на ту тональность, которая является характеризующей для моего собеседника. Чем человек психологичнее, тем он должен тоньше чувствовать устроение души собеседника. Если я ставлю себя на место вашей прекрасной мамы, кстати, это мой личный друг, за которой я горой стою. Но если я вхожу в это пространство, именуемое вашей квартирой, где меня ждут обожаемые мною внуки, я прежде всего должен произвести какой-то тюнинг, такой есть автомобильный термин, должен
настройки
настроить, да, Bluetooth, как это называется, когда два телефона выверяются. И, конечно, чем человек глубже, духовно просвещеннее, нравственнее, а попросту сказать, культурнее и воспитаннее, тем он чутьче реагирует на вольтову дугу вот в этом пространстве, в этом сообществе маленьком, и, безусловно, тут каким-то образом раздуваться, как мыльный пузырь, и
заполнять
собой пространство – очень неблагодарное дело.
Но ведь бывает часто, если мы отвлечемся от конкретной ситуации моей семьи, когда кто-то из старших членов семьи действительно приходит в дом, и он считает себя главным просто потому, что он старше, и начинаются какие-то конфликты уже на этом уровне, когда муж ссорится с тестем, или жена не может найти общий язык со свекровью, и вроде как здесь все просто, но тот, кто старше, тот и должен уступать, потому что он мудрее. А часто получается совсем наоборот.
Безусловно, в наше время постсоветского пространства часто пожилым людям тоже, что греха таить, не хватает вот этой внутренней воспитанности. Но в моем представлении муж и жена должны всегда быть по одну сторону баррикад. Они всегда должны культивировать определенное единство требований, которые никто, даже и мама родная, и тесть, не должны нарушать, ибо дети нуждаются в тепличной, спокойной, светлой, доброжелательной обстановке, и каждый человек будет привносить что-то свое. Будем ощущать каждый раз, как кропотливо выстраиваемое нами здание вдруг заваливается или рассыпается на составные части. И здесь, я думаю, очень много зависит от дочери или сына, кто вовремя скажет: «Шер мама, дорогая мамочка, мы безумно рады видеть тебя сегодня, да еще с сумками, наполненными подарками в левой и правой руке. Но сейчас дети должны ужинать. Подарки мы будем раздавать чуть позже, может быть, завтра, иначе они заведутся. Нам обеспечена бессонная ночь. А завтра у нас эфир на радио «Вера». Я, мамусик, должна быть бодрячком, светлячком. Отец Артемий очень строгий собеседник. Он не поймет, если я буду тормозить, так или иначе. Но мы, конечно, должны беречь это витальное жизненное пространство, но и, с другой стороны, снимать какие-то напряжения, обходить сознательно острые углы. Я возвращаюсь к своей любимой теме – юмор, теплый юмор. Мы через какое-то время продолжим наш разговор, и я заранее хочу анонс сделать. У меня вчера родилось на эту самую тему инвектив и юмора как средство нейтрализации конфликтной ситуации маленькое стихотворение.
А его вы услышите буквально через минуту.
Семейный час на радио «Вера».